Слушатели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В Польше на этой неделе продолжались дискуссии о причинах авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой в прошлом году погибли все члены направлявшейся на траурные церемонии в Катыни делегации во главе с президентом страны. 18 января Ежи Миллер, министр внутренних дел Польши и председатель польской комиссии, расследующей причины авиакатастрофы, представил стенограмму разговоров диспетчеров аэродрома «Смоленск-Северный». Из документов следует, что диспетчеры совершили ряд ошибок, в том числе не информировали своевременный экипаж самолета о том, что из-за ухудшившихся погодных условий совершать посадку нельзя. 19 января в польском парламенте правительство Дональда Туска отчитывалось о своих действиях по расследованию трагедии. Польская оппозиция считает, что представленный в Москве доклад Межгосударственного авиационного комитета, в котором вина за катастрофу возлагается на экипаж самолета, оскорбителен для Польши, а некоторые эксперты, в том числе советник президента страны Томаш Наланч, утверждают, что МАК намеренно представил свой отчет в день, когда премьер-министр Дональд Туск был в отпуске, чтобы у оппозиции появился повод обрушиться с критикой на главу правительства. В ходе дебатов в Сейме фракция «Право и справедливость», возглавляемая братом погибшего президента Ярославом Качинским, обвинила правительство в уступках перед Россией. О ситуации размышляет варшавский публицист Кристина Курча-Предлях, много лет проработавшая в Москве.
Я вижу здесь две плоскости. Одну техническую, вторую политическую. В техническом плане понятно, что есть большая вина польских пилотов, но есть и не новая вина работников аэродрома, контролирующих этот несчастный полет. А в политическом плане это сложно, потому что для российской стороны нужно было запретить польскому самолету приземлиться в Смоленске. Но это вызвало бы откровенный скандал со стороны польского президента. И, конечно, российская сторона хотела этого избежать. И если говорить, что были какие-то нажимы на контролеров на аэродроме, ну, конечно, они были вызваны только как будто бы нежеланием скандала. И все. Но нужно подчеркнуть, что этот самолет летел туда не по официальному приглашению со стороны Москвы, но по собственному желанию. Так что приложила ли российская сторона всех необходимых усилий к тому, чтобы хорошо подготовить аэродром, это другое дело. Но здесь претензии с польской стороны не должны быть такие слишком большие. Другое дело, что выступление этим отчетом Международного авиационного комитета, когда было известно, что наш премьер в коротком отпуске и без предупреждения, это противоречит совместной польской и российской договоренности. Этого нельзя было делать, если с российской стороны была бы, ну, просто добрая воля. Но ей не было. Наоборот, трижды подчеркивать, что во всем виноват польский пьяный генерал, это уж действительно выстрел в польского премьера, который слишком был доверчив по отношению к своему партнеру Путину. Он с самого начала, господин Туск, очень сильно поверил в откровенность поведения премьера Путина и не понял, что хватит немножко только ему сопротивиться, что он сделал, говоря, что этот доклад ему кажется неполным, чтобы получить по башке, но и получил. Но наша главная сейчас проблема не то, кто виноват, но что делать. Потому что как будут сейчас складываться польско-российские отношения, которые так уже потеплели и вообще улучшились, это большой вопрос. Июля Польша будет стоять во главе Европейского Союза на полгода. Это идет по очереди. Каждая из стран Европейского Союза на полгода принимает президентуру, можно так сказать. Ну и с июля будет это польское время. И это, конечно, поднимает значение Польши. И вот. У нас с таким вопросом выступают, и это доказывает, как сложные наши отношения и как они зависят от доброй воли Кремля. Потому что есть вопрос, заинтересована ли в этом повышении польского значения, значения Польши, Россия, Москва или нет. И все опять зависит от Москвы, не от нас. потому что, конечно, наша оппозиция совсем уже сошла с ума, но это только часть, маленькая часть польского общества. Но, как знаете, оппозиция очень громко кричит, и этот крик безумный, глупый и недружественный, он доходит к Москве, и он, к сожалению, принимается как наша польская позиция. А это неправда. Она не такая. Мы столько уже вложили сил и действительно доброй воли, чтобы улучшить отношения с Москвой, что не надо бить по голове польского премьера из-за вины польской оппозиции. Слава Богу, что она есть. Потому что у нас есть демократия. Но, знаете, принимать это как главный голос польской политики и поляков, этого нельзя.
Варшавский публицист Кристина Курчеп-Редлих. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Среди пассажиров самолета, разбившегося в апреле прошлого года под Смоленском, должен был быть и знаменитый писатель, переводчик произведений русской литературы, основатель и главный редактор выходящего на русском языке журнала «Новая Польша» Ежи Поминовский. Болезнь помешала ему принять участие в роковом полете. 14 января пан Поминовский отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 90 лет. Я попросил его высказать свою точку зрения на дискуссию, которая сейчас идет в Польше о ходе расследования причин авиакатастрофы.
По сути дела, я отношусь к этому рапорту Мака точно так же, как польские эксперты. Нет ни единого среди них, который бы отрицал те дельные вещественные доказательства, которые были представлены госпожей генерал Анодиной. Но ясно было сразу, что совершены были с российской стороны две, по меньшей мере, ошибки. Во-первых, рапорт этот был действительно некомплектный, требовал дополнения, которое было сделано лишь только несколько дней после того. Я говорю о том, что происходило среди российских контролеров, которые не только находились, что ясно и абсолютно оправданно, в состоянии самой крайней нервозности в этом случае, так же, как польские пилоты, но не сразу были переданы их разговоры, особенно те с их начальством. Считаю это ошибкой, потому что полякам надо говорить сразу полную правду о том, что произошло. Подчеркиваю, что у экспертов не было в отношении этих доказаний и вещественных доказательств сомнений. Говорю не только о полковнике Клихе, который был участником расследования, производимого через российские власти и российских экспертов. Но говорю вообще о польских экспертах. Другое дело, что есть у нас довольно большая часть общества, которая уверена все еще в том, что тут дело было нечистое, и даже противники нашего правительства, как тех методов, которые наши политики употребляют в отношениях с Россией, в новых, более дружественных, теплых отношениях, желаемых также и мною, как редактором «Новой Польши», как гражданином и как человеком вообще. Считаю, что надо было учесть, что поляки очень чувствительны на все то, что и как говорят и пишут о них россияне. И говорю не только о квасных патриотах, вроде Куняева, автора книжечки «Шляхта и мы», шедевра клеветы, но говорю о всем том, что написано, что пишется в официальной печати. Мы очень благодарны тем писателям, журналистам и общественным деятелям, которые после катастрофы отнеслись с большим сочувствием. И видно было, и слышно было, что это сочувствие совершенно честное и искреннее. Но все-таки то, что важно, это официальные акты и официальные сообщения на эту тему. не все они были высказаны в пору. Опоздание с выявлением полной истины было очевидным, и это, мне кажется, совершенно необъяснимым. Но я хотел бы добавить к этому, что удивляет меня нечто другое. Есть в Польше группа политиков, которые стремятся к приобретению власти вновь, которые все-таки повторяют и повторяют, что дело было в покушении, что самолет президента Качинского, жертва катастрофы, в которой погибло, кроме него, еще 95 самых видных польских деятелей и его супруга. Так вот, что этот самолет был предметом покушения со стороны русских органов. Мне кажется, это не только вздором, но удивляет меня, что никто в России, никакой авторитет не сказал просто-запросто: «Дорогие мои, мы, может быть, вы можете нас считать оккупантами, агрессорами, чем угодно, но не считайте нас идиотами. Кто же устраивает покушение на политика, на президента, который не имел никаких возможностей, чтобы вновь в ближайших выборах быть выбранным на второй раз, на вторую президентуру? Я считаю, что если бы был жив Андрей Сахаров или Александр Исаевич Солженицын, если бы он это сказал, так это было бы гораздо более убедительно, чем то, что сказала генерал Анодина с некоторой, я бы сказал, с каким-то акцентом аподиктизма с ее стороны. Это удивило меня, но это скорее второстепенная часть того, что я хотел вам сказать. Если я высказываюсь так, я бы сказал, искренне на эту тему, это потому, что я под впечатлением парламентской дискуссии, которая произошла в Польше, и в которой вздорные обвинения о покушении повторялись со стороны врагов нашей правящей партии, которой я никаким рупором не хочу быть. Я имею свои предложения, совершенно отличные от того, что говорят представители нашего правительства. Но это совершенно другое дело. Это правительство легально избрано большинством наших избирателей и работает не для войны, а для мира и сотрудничества со всеми соседями, в первом ряду с Россией.
Вы слушаете «Радио Свобода», гость программы «Итоги недели», писатель, главный редактор журнала «Новая Польша» Ежи Поминовский. Господин Поминовский, ну вот как раз об этой парламентской дискуссии я хотел бы спросить, ведь некоторые наблюдатели думают, что Москва намеренно ссорит польских политиков, и отчет был обнародован намеренно в момент отпуска премьер-министра, чтобы возникли вот такие вот страсти. Что вы думаете об этом?
Я думаю, что в интересах русской политики на последнем месте было бы желание опровергнуть теперешнее польское правительство. Считаю это подозрение совершенно вздорным. И то, что происходит у нас, это борьба за власть. К сожалению, нашим вождям нашей оппозиции абсолютно неважно, какова правда о ужасной катастрофе, которой подвергся самолет президента Качинского и его сотоварищей этого несчастья. Они борются за власть, за приобретение вновь власти и опровержение так правительства, как нашего президента, человека, безусловно, не только честного, но человека на высоте своих заданий, своих обязанностей. Считаю, что в этой борьбе применяются совершенно недопустимые средства, и самым главным из них являются все те подозрения под адресом России, которые должны быть не только опровергнуты, так как я это сказал, самым даже таким недипломатическим образом, но которые являются глупыми с точки зрения самого простого политического анализа.
Но тут есть ведь и личный фактор. Все-таки погиб брат Ярослава Качинского, а именно Ярослав Качинский как раз считает, что российский отчет – это оскорбление для поляков и возглавляет вот эту вот кампанию с требованием нового расследования.
Я лично считаю, что он совершил вещь давным-давно невидимую в политике. Ему удалось, ему повезло, я бы сказал, поставить против себя факты и польский национальный интерес. Он борется с фактами, и поэтому упор надо положить на выяснение всех до конца фактов, относящихся к этой катастрофе, чтобы лишить этого орудия или оружия так Ярослава Качинского, так его следователей. Гледстон, знаменитый английский политик, четырежды премьер-министр Великой Британии, сказал однажды, что даже он выражался, это был 19 век, простите такие слова, сказал, что даже дикие имеют своих предводителей, но лишь только цивилизованные нации имеют предводителей, вождей оппозиции. Так вот, мы, к сожалению, лишены настоящей оппозиции и настоящего ее предводителя. Это печальный для меня факт, потому что оппозиция абсолютно необходима для жизни демократического общества и народа. Он же прибегает к отрицанию фактов и клевете на своего противника, премьер-министра Республики Польша. Я считаю это, к счастью, не очень действенным средством борьбы за власть. Надеюсь, что оно не будет действовать и не будет поддержано избирателями, нашим народом.
А следует ли и дальше продолжать расследование катастрофы самолета? Или, в общем, мы уже знаем правду и нужно поставить точку?
Единственное средство – это сотрудничество в этом отношении польских с российскими экспертами. Если в этом пункте, в этом отношении есть какие-то изъяны до сих пор, если МАК, российский МАК, не очень-то рьяно, я бы сказал, сотрудничал с польскими представителями, так это ошибка, которую нужно поскорее исправить. Лишь то может убедить не только поляков, но весь мир. Верьте мне, потому что не было прецедента такого рода во всей истории Европы, чтобы в катастрофе на территории другого государства погиб президент страны и 95 самых видных участников политической жизни.
Вы же тоже должны были лететь на этом самолете и чудом спаслись.
Я, к сожалению, лежал на операционном столе и потерял 2 литра крови. Было у меня внутреннее кровотечение. К счастью, наши врачи неплохие и спасли меня также от потери остальных 3-4 литров, как и от участия в этой катастрофе. Это было поневольно. Я был приглашен как член польско-российской группы для решения, для разрешения и исследования так называемых трудных вопросов нашего прошлого. Эта группа сделала больше, по-моему, благодаря председателям Турканову и Ротфельду для улучшения наших соотношений чем все дипломаты вместе взяты.
Как раз весной прошлого года, незадолго до этой катастрофы, в Москве началось разбирательство по поводу вашего журнала. И имя инициатора этого разбирательства, Станислава Куняева, вы уже произнесли. Мы тогда с вами говорили и рассказывали нашим слушателям о том, в чем это дело и как оно начиналось. Но я не знаю, чем оно закончилось и закончилось ли уже.
Оно заморожено, насколько мне известно, и наши... Дорогие сотрудницы, издатели по существу русской версии, российской версии нашего журнала, госпожа Паршкова и госпожа Зеленко, были вызваны прокурору московскому, который все-таки во второй раз их уже не приглашал. Я считаю, что это позорное, по-моему, дело. Заморожено, а хотел бы, чтобы оно было очень явно и гласно прекращено, закрыто. Хотел бы узнать об этом с официальных каких-нибудь источников. Как вы думаете, прав ли я или нет?
Безусловно, вы правы. А вы не говорили об этом деле с кем-то из российских чиновников?
Я говорю с российскими гражданами. Новая Польша адресована, предназначена для великолепной российской интеллигенции. Я с ними говорю, ни с какими я представителями властей об этом не говорил. Есть у меня обычай, чтобы обращаться лишь только к моим избранникам, так как я не только редактор «Новой Польши», но также и простой избиратель, гражданин Республики Польша, и считаю это для меня большой честью.
Господин Поминовский, я хотел бы в завершении нашего разговора поздравить вас с юбилеем и спросить о ваших творческих планах.
Да, вы знаете, даже мне смешно праздновать на столь парадоксальный юбилей. Считаю себя все время работоспособным, и это самое важное. Кроме того, я привык никому не заглядывать в свидетельство рождения или в никакие другие документы, также и самому себе. Насколько мне Бог позволит, я должен работать, и это единственное спасение перед старостью, верьте мне.
Гостем «Радио Свобода» был главный редактор журнала «Новая Польша» Ежи Поминовский. Далее в программе «Итоги недели» после сводки новостей рубрика «Общественное мнение».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ставрополе дети, найденные живыми в доме, где было совершено массовое убийство, взяты под государственную защиту. Новорожденная девочка помещена в клинику для медицинского обследования. С 8-летним мальчиком работают психологи, педагоги и исследователи, сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. В Уфе жертвами пожара в торговом центре Европа стали, по последним данным, 2 человека. Госпитализировано 5 пострадавших. Площадь пожара превысила 1200 квадратных. Метров. Представители 6 мировых держав, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, разочарованы прошедшими в Стамбуле переговорами с иранской делегацией по ядерной программе Тегерана. Об этом заявила возглавлявшая международную делегацию верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Премьер-министр Ирландии Брайан Коун объявил об отставке с поста лидера партии Фиана Файл. На пресс-конференции в Дублине Коун заявил также, что собирается продолжить руководить правительством до всеобщих выборов в стране, назначенных на 11 марта. Премьер-министр Албании Сали Бериша призвал своих сторонников собраться в среду в Тиране на массовый митинг против насилия. Заявление с обещанием не допустить в стране восстания по тунисскому сценарию последовало за многотысячной антиправительственной демонстрацией в Тиране, при разгоне которой сотрудниками полиции погибли 3 человека. В Саудовской Аравии, по сообщению местных СМИ, погиб мужчина, совершивший акт самосожжения. О мотивах его поступка не сообщается, но журналисты ставят произошедшее в один ряд с похожими случаями в Тунисе, Египте, Мавритании и Алжире. За за последние несколько дней. В столице Алжира, в городе Алжир, полиция разогнала демонстрацию оппозиции с призывами к демократическим преобразованиям. 7 человек получили ранения при столкновении с полицейскими, вооруженными дубинками и применившими против участников акции слезоточивый газ. Вы слышали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Итоги недели» продолжит рубрика Вероники Баде «Общественное мнение». 19 января исполнилось 2 года со дня убийства в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как российское общество относится к преступлениям против журналистов и правозащитников?
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Аналитический центр Юрия Левада спросил россиян: можете ли вы назвать имена журналистов и правозащитников, ставших жертвами нападений или убитых в течение последних 10-15 лет? Лидирует в этом списке журналист Владислав Листьев. Его назвали 58% опрошенных. За ним с большим отрывом, 29%, идет Анна Политковская. Дальше Олег Кашин и Дмитрий Холодов. Они набирают, соответственно, 22% и 20%. Фамилии, следующие далее по списку, набирают менее 10% голосов. Среди них Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова, Михаил Бекетов, Наталья Эстемирова. Об этой стороне российской жизни жители страны осведомлены мало. Такой вывод делает социолог Денис Волков.
Наверное, это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, как хранится память, мы не можем говорить, что совсем не сообщается о тех или иных случаях, когда журналисты становятся жертвой нападений, избиений. Но другое дело, насколько работают институты, которые постоянно напоминают о том, что происходит, объясняют, почему это происходит, объясняют важность этой темы.
То есть эти институты работают плохо?
Да, судя по всему, институты работают плохо. Возможно, отчасти потому, что те группы, которые могли бы хранить память о этих событиях, обсуждать важность этих событий, они не имеют большого доступа к средствам массовой информации, поэтому вот эта тема, она попадает скорее в горячие новости или в сводки криминальных событий, но не становится предметом живых, серьезных дискуссий на телевидении, прежде всего.
Как вы думаете, именно поэтому имена Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой назвали только по 5% опрошенных? То есть именно столько людей знают об этих убийствах?
Отчасти поэтому. И здесь, наверное, можно говорить, во-первых, о значимости самой профессии журналиста и правозащитника и об изменениях ее значимости в течение времени. То есть, если убийство Листьева – это начало 90-х, когда профессия журналиста была одна из самых влиятельных, они влияли на происходящее, то время Бабуровой, например, люди в основном видят только нескольких известных телевизионных журналистов, и даже они, в принципе, не влияют на происходящее. Но, с другой стороны, есть определенная группа населения, 15-20%. Это те люди, которые живут, прежде всего, в крупных городах, которые относят себя к такой интеллектуальной сфере. Они действительно следят за тем, что происходит. Для них важно эти и процессы, и эти случаи. То есть нельзя говорить, что вообще никому не интересно, никому не важно. Но в общей массе населения вот эти группы, которые оценивают ситуацию, анализируют то, что происходит, они все-таки теряются.
Надеются ли люди на раскрытие подобных убийств?
На раскрытие подобных убийств люди не надеются. Это, наверное, подтверждается всем их опытом, потому что все основные крупные дела не раскрыты. Остаются нераскрытыми не только дела, связанные с убийствами журналистов, но и многие политические громкие убийства, поэтому люди, наверное, здесь адекватно оценивают ситуацию.
Денис, как вы думаете, вот если бы общество реагировало по-другому, если бы эта тема очень волновала людей, если бы были общественные протесты, стало бы меньше подобных убийств?
В той ситуации, которую мы сегодня наблюдаем, когда большинство населения считает, что оно не влияет на то, что происходит в стране, в городе, сложно ожидать каких-то массовых протестов. Здесь необходимы действительно свободные средства массовой информации. Тогда действительно, наверное, больше бы обращали внимание на то, что происходит. Но, с другой стороны, наверное, отчасти есть и некоторое привыкание к политическим убийствам, к убийствам журналиста. Это становится все-таки не что-то из ряда вон выходящее. Это все-таки сегодня рутина. Это все связывается вот в такой фон произвола, незащищенности. И тут-то уж скорее о себе нужно думать, чем о других, поскольку нет сильных горизонтальных связей, нету опыта какого-то объединения, успешного объединения для защиты своих интересов. В таком разрозненном состоянии. Это скорее идет речь о беспокойстве, о накоплении какой-то агрессии, но не о попытках объединяться для решения вот каких-то проблем.
Социолог Левада-центра Денис Волков, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, большинство россиян мало осведомлены об убийстве журналистов и правозащитников и не готовы ничего противопоставить этим преступлениям.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В среду в Москве состоялась презентация книги Михаил Ходорковский «Статьи, диалоги, интервью», в создании которой, помимо самого экс-главы ЮКОСа, приняли участие известные писатели. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Презентация книги Михаил Ходорковский «Статьи, диалоги, интервью» задерживалась, и журналисты в ожидании начала перешучивались, а что и автор будет. Долго же ждать придется. Авторы пришли, точнее, соавторы, писатели Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, и Людмила Улицкая. Оба они вели диалоги в письмах с Михаилом Ходорковским, которые позже были опубликованы на страницах «Эсквайра» и «Новой газеты». Собственно, вся книга и есть сборник ранее уже опубликованных интервью Михаила Ходорковского и его собственных статей, включая все три части нашумевшего «Левого поворота». По мнению журналиста Леонида Парфенова, написавшего предисловие книги, со временем она станет только ценнее, потому что дело Ходорковского в будущем гораздо больше расскажет о России 2000-х, чем полагают современники.
Не нужно быть сторонником самого знаменитого зэка для того, чтобы понимать, что дело Ходорковского – это историческое событие нашего времени. Оно индикатор огромного количества, едва ли не всех вообще общественно-политических процессов в стране. От права собственности до взаимоотношений власти и бизнеса, от уровня там, гражданского общества, независимости суда и так далее, и так далее. И, разумеется, выход на свободу, который когда-то же все-таки случится, он будет для всех означать смену одной эпохи на другую. И я уверен, что в будущем это дело, конечно, будет говорить о сегодняшнем времени больше, чем даже нам сейчас о нашем времени. Действительно, ни один человек в стране не платит такую цену за свое мнение, которое развивается, усложняется. Автор явно все лучше и лучше пишет. Начинал он как-то так, как деловой журналист, а сейчас он, в общем, такой хлесткий полемист и публицист с очень разными стилистическими оттенками.
Писатель Григорий Чхартишвили, первым из российских прозаиков, проинтервьюировавший бывшего совладельца ЮКОСа, статья была опубликована в «Эсквайре», а Михаил Ходорковский получил за это 12 суток карцера, убежден, только что вышедший сборник заинтересует множество читателей и за рубежом, и в России.
История Михаила Ходорковского для меня очень важна, потому что она совершенно черно-белая. И со временем разница между этими цветами, черным и белым, становится все естественнее. Она помогает обществу, и она помогает мне восстановить простые и ясные нравственные ориентиры. Это история про то, кто такой герой, кто такой не герой, что такое образец достойного поведения и что такое образец гадкого поведения. Чем больше проходит времени, тем большее количество людей это понимает. И это не литература. Это жизнь, что особенно ценно. Когда мы с ним начинали переписываться, это было почти 3 года назад, я в каких-то местах его писем я просил пояснить, что он имеет в виду, потому что мысль была выражена не очень ясно. Сейчас он стал писать очень сильные тексты. Мне очень жаль, что в эту книгу не вошло, например, его последнее выступление на суде или его новогоднее поздравление. Это очень мощные тексты, в которых нет ничего лишнего, и из-за этого они производят еще больше впечатления. Но, с другой стороны, это ведь не последняя книга, я думаю, будут и другие.
Людмила Улицкая, ее диалоги с Михаилом Ходорковским публиковала «Новая газета», полагает, что статьи и интервью, собранные в книге, помогут читателю, как когда-то и ей, скорректировать взгляды на жизнь.
Это вообще не мой герой, потому что мы с ним совершенно явно не стоим на общих позициях. Ходорковский сказал о себе, что он государственник и патриот. Я совершенно не могу сказать о себе этого. Но главный конфликт нашего разговора заключался в том, что я полагала, что власть в России очень сильна, а Ходорковский считал, что государство у нас слабое. Потому что я путала репрессивные возможности государства с его силой. И надо сказать, что благодаря Михаилу Борисовичу я эту разницу для себя уяснила.
Сборник «Михаил Ходорковский. Статьи, диалоги, интервью» вышел в издательстве «Эксмо» тиражом 20 тысяч экземпляров. По словам Людмилы Улицкой, найти издателя оказалось гораздо легче, чем оптовых покупателей книги. Многие, в том числе и крупные книжные магазины, отказываются брать ее на реализацию. Вероятно, боятся, говорит Улицкая. Известно, что книга будет переведена на 4 языка. Все средства от продажи книги пойдут на развитие лицея Кораллова, который был создан Михаилом Ходорковским и патронируется его родителями. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сергеем Рубисом, директором редакции издательства «Эксмо», выпустившего книгу Ходорковского, говорила корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
«Эксмо» не боится неприятностей из-за того, что выпустила книгу, главный герой которой объявлен действующей властью преступником.
Ну а при чем здесь это? Это же литературное творчество. Я тут не вижу связи никакой, честно говоря.
Вы рассчитываете на какой-то коммерческий успех этой книги?
Знаете, она продается неплохо. То есть, как мы предполагали, интерес у людей есть. В ведущих магазинах Москвы она попала в рейтинги продаж.
Вас лично чем заинтересовали статьи Михаила Ходорковского? Вот что там может найти, ну, скажем, человек, далекий от политики?
Человек, который попадает в такие ситуации, в такие условия, в которые попал Ходорковский, это же некий перелом и изменение жизненных ориентиров. И когда ты был одним человеком в прошлой советской жизни, потом в постсоветское время у тебя было, грубо говоря, все, да, сейчас у тебя нет ничего. То есть это такие пограничные состояния, которые человек проходит. И мне кажется, вот с точки зрения отслеживания этого пути на примере Ходорковского, мне кажется, это может быть интересно, ну, многим людям.
Сергей Рубис, издательство «Эксмо». Послушайте радио «Свобода». Очередное ДТП с участием автомобиля высокопоставленного российского чиновника и предложение представителя Русской Православной Церкви ввести общероссийский дресс-код – основные темы обсуждения в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Рублевка. Район поселка Раздоры. Столкновение. БМВ «Опель» в лоб. В «Опеле» девушка 23 лет. В БМВ полпред президента в парламенте Гарри Минх и его водитель. Первая аналогия блогеров. Прошлогодний ДТП на Ленинском проспекте. Зима. Чуть менее года назад. С одной стороны бронированный «Мерседес» топ-менеджера «Лукойла». С другой – «Ситроен» с двумя женщинами-врачами, погибшими от столкновения. Кто виноват, власти тогда решили сразу. С окончательными результатами, правда, торопиться не стали. Но в конце концов вину возложили на погибших. Их семья, кстати, на уходящей неделе подала жалобу в Страсбургский суд. Теперь же под Раздорами погиб водитель ВИП-машины Владимир Шугаев. Пассажир Гарри Минх отделался ссадиной, а вот девушка, водитель «Опеля», с переломами рук и ног доставлена в больницу. По первым сообщениям было неясно, спасут ли вообще. Однако с виной, похоже, тоже уже определились. В блогах активно обсуждали слова Виктора Хрекова, официального представителя управления делами президента. Он говорил, что «Опель» выехал на встречную полосу, но этого ему показалось мало, и он сказал следующее – авария произошла на той стороне дороги, по которой двигалась машина полпреда. Конец цитаты. Прочитав это, блогер Ёша Орлов спросил: «Я правильно понял, что та сторона, по которой едет машина с мигалкой, становится для нее попутной, а для других – встречной?» И другие блогеры с такой постановкой вопроса согласились. Кроме того, в сетевых дневниках активно исследовали косвенные доказательства. Как ни цинично звучит, но наибольшую помощь в их подборке оказал Владимир Шугаев. Выяснилось, что погибший водитель Гарри Минха был весьма продвинутым пользователем сети. Сам снимал сюжеты с названием «Работа», просто клал камеру под лобовое стекло и вывешивал полученное в интернет. Сюжеты очень показательные, по крайней мере, от слова «показания». 8 минут едет машина по Рублевке, то и дело вылетая на встречную полосу. То есть гордился своим делом человек, земля ему пухом. Журналист Андрей Мальгин, собравший в своем блоге практически все фото и видеосвидетельства, связанные с машиной Гарри Минха, сделал вывод, цитирую: «На девушку пытаются повесить гибель водителя кремлевской машины. Надо сказать, что если ты не чиновник, у тебя нет мигалки или хотя бы спецталона, выехать на встречную полосу Рублево-Успенского шоссе, где через каждый километр стоит либо гаишник, либо топтун в штатском, может только сумасшедший», пишет Андрей Мальгин. «Там, как известно, в каждую сторону лишь один ряд. Это первое. Второе. Дело вообще не в девушке, указывает Андрей Мальгин, хотя, конечно, понадобится усилие общественности, чтобы спасти ее. Но главное не это. Машина полпеда Минха мне прекрасно знакома. Она вообще всегда ездит, только по встречке и никак иначе. Конец цитаты. Виновности «Опеля» в блогах не верит никто, но почти никто же не сомневается, что во всем обвинят водителя, оставшегося в живых. Не на государственной службе. Вторым полноценным героем уходящей недели стал официальный представитель РПЦ Всеволод Чаплин, который вступил в полемику с одной из феминистских организаций. Женщинам не понравилось чаплинское замечание про мини-юбки, будто бы именно они провоцируют молодых людей любой национальности на преступления против их носительниц. Однако отец Всеволод пошел еще дальше, цитата. «Неплохо, что сейчас компании, вузы, школы вводят у себя дресс-коды. Хорошо бы и общероссийский дресс-код придумать», — говорит отец Всеволод и добавляет. «На стрип-бары и публичные дома, так уж и быть, можно его не распространять». Разумеется, отец Всеволод немало порадовал благосферу. Типичный отклик от пользователя Азов. Хочется воскликнуть этому Чарли Чаплину из патриархии: «Иди до конца, детка! Недостаточно же просто переодеть баб в скромное и немаркое. Должен быть еще и устав женской мимики, раз паранжи пока не рассматриваются. А то иная как зыркнет глазом или губками изюм сделает, все старания по выхолащиванию на смарку. Взгляд должен быть строгим, неприступным, из-под лобья. Губы куриной гуской или сурово поджаты, головка на бок и смиренно наклонена. Иное по церковным празднованиям. На Пасху и Пятидесятницу благолепие, сдержанное ликование. Из запахов только ладан». «И что делать со звездами?» – спрашивает блогер Азов. «Пугачева в сутане – это еще можно себе представить. Но ползающую по сцене Лолиту, туго запеленутую в черное, нелепица какая-то. Как одевать фриски и певицу Ангину?» – спрашивает блогер Азов. «Если они вообще одеваться отказываются. Что останется от Анны Семенович, если запретить ей показывать? Человек-невидимка? Как будут выглядеть трансгендеры Зверев и Песков? Вообще пока непонятно». Конец цитаты. А журналист Сергей Сумленный в своем блоге увидел в рассуждениях отца Всеволода еще более интересный аспект. Когда православный иерарх, пишет Сумленный, призывает женщин одеваться скромнее и прямо обвиняет их в том, что те одеваются как проститутки, он фактически повторяет слово в слово упрек отдельных отвязных западников русским. Мол, на Западе женщины одеваются с достоинством и скромно, а в России женщины выставляются на продажу, каждая женщина одета как проститутка и прочее и так далее. Если посмотреть на высказывания иерарха с этой точки зрения, пишет Сумленный, то они еще круче, чем их исламская интерпретация. Потому что в таком случае он не только оказывается на одной поляне с неверящими в русскую особую женщину и прочее, но является проповедником мира, в котором женщина не только ходит вместо шпилек и декольтированных блузок, футболки и джинсах, но и весьма свободна в сексуальных контактах. А если решается сделать паузу с мужиками, пишет Сергей Сумленный, то на туалетной полочке в ванной у нее имеется коллекция вибраторов. Хотелось бы понять, завершает свой постинг Сергей Сумленный, что именно проповедует Чаплин? Ислам? Или вибраторы? Бог с ними, с вибраторами и трансгендерами. Что вот самим духовным лицом делать с его внешним видом, блогеры тоже не в курсе. Одно одни знают. Ряса, крест, как-то не по-общероссийски, нет.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Тайные премьер-министры Италии и бывшей первой леди Туниса в обзоре Софии Корниенко «Гламорама».
Если вы молодые родители в поисках оригинального имени для дочери, вот вам идея современной международной энциклопедии женских имен. Послужной список итальянского премьера Сильвио Берлускони. Кажется, мировая пресса уже не успевает транслитерировать всех его фавориток, в полку которых пребывает чуть не по дюжине в неделю. Или, возможно, это как раз черный список имен, которыми лучше не называть маленьких девочек, дабы они, не достигнув совершеннолетия, не научились бы играть в бунга-бунга. По правилам игры, очаровательные гости премьерских званых обедов, модели, танцовщицы, ведущие телевизионных прогнозов погоды, проститутки, словом, девушки с потенциалом для карьеры телезвезды или депутата, в специальных костюмах топлес устраивали конкурс на лучшее секс-шоу. Призом для победительницы была ночь с Берлускони и 10 тысяч евро наличными. Остальные участницы вознаграждались более скромно. Теперь игра в «Бунга-бунга» стала центральным пунктом в так называемом «деле Руби», деле, которое ознаменовало начало конца Берлускони как политика, каким бы непотопляемым он ни казался до сих пор.
Исполнительница танцев живота марокканского происхождения Кариме Эль Марук по прозвищу Руби Рубакуори, Руби Сердцеедка, на момент участия в играх премьеры еще не было 18. Обвинение требует немедленно начать против Берлускони судебный процесс, то есть доказательств у прокуратуры достаточно. Даже если судом не будут учтены косвенные доказательства секса за деньги с несовершеннолетней, например, найденные у Руби в сумочке 5000 евро наличными, рассказанные Руби подробности правил игры, а они подразумевают тесный телесный контакт или «palpitazione concupiscente», это уже серьезно. А австрийская Der Standard отмечает, что согласно перехваченным разговорам по мобильному телефону, Руби задержалась в частной резиденции Берлускони как минимум на 8 суток и находилась там, в частности, 25 апреля прошлого года, когда гостем на вилле был российский премьер Владимир Путин. И пусть виртуозные адвокаты Берлускони не дадут посадить его в тюрьму на положенные за секс с несовершеннолетней проституткой 3 года, обвинение в адрес премьера на этот раз слишком некрасиво, чтобы позволить ему рассчитывать на поддержку бывших соратников в парламенте, где у его партии очень шаткое большинство.
Отчасти виноваты не только сладострастие премьера, но и его доброта. Руби попала в объектив правосудия прошлым летом, когда Берлускони вытащил ее из тюрьмы, куда ее посадили по подозрению в краже. Тогда Берлускони заявил сотрудникам полиции, что те арестовали саму внучку египетского президента Мубарака. «В таком случае я королева Нефертити», — сострил в ответ прокурор Милана. На днях выяснилось, что под Миланом Берлускони содержал целый гарем из 14 молодых женщин, пишет «Карьера делла Сера». Все они бесплатно жили в апартаментах на территории первого в Италии парка элитного жилья «Милано Дуэ», который Берлускони сам и построил, когда в 70-е годы трудился на поприще девелопера. Чтобы хоть как-то оправдаться, итальянский лидер бросил журналистам новую кость. У него якобы появилась невеста.
«Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки».
Не следует пренебрегать советом Шершеля Фам и в деле опального лидера Туниса Зина Аль-Абидина Бен Али, который на минувшей неделе нашел убежище в Саудовской Аравии, в городе Джидде, в роскошном дворце из белого мрамора. В распоряжении гостей находятся предоставленные Саудовской Аравии телохранители, пишет Ле Фигаро. Однако в обмен на все это отстраненный президент с семьей должны вести себя тихо. Вряд ли чета Бен Али задержится в Саудовской Аравии, ведь жена экс-президента Лейла Трабелси привыкла носить модные западные наряды и никогда в жизни не надевала головные уборы, закрывающие лицо, продолжает Ле Фигаро. Куда направится диктатор в изгнании дальше, неизвестно, ведь его счета в Швейцарии заморожены, а слухи о том, что его супруга вывезла из Туниса 1,5 тонны золота на общую сумму в 50 миллионов евро, не оправдались. Однако не стоит переживать за беглецов. Фамфаталь Лейла Трабелси, которая в Тунисе ненавидит больше мужа, соткала на родине такую крепкую паутину из семейных связей, что не поможет никакая генеральная уборка.
По оценкам американских дипломатов, их любезно предоставил нам старый добрый Викиликс. Родственники Трабелси контролируют в Тунисе половину всех предприятий. «Чем бы вы ни владели, деньгами, землей, недвижимостью, даже яхтой, говорят, что семья Бен Али захочет забрать ваше добро, и она получит то, что хочет», говорится в одной из депеш. Катерин Грасье, соавтор биографии теперь уже бывшей первой леди Туниса под названием «Правительница Карфагена», в интервью газете «Гардиан» описала Лейлу Трабелси как натуру макиавеллистическую, ближневосточную леди Макбет. Дочь многодетного торговца изюмом и орехами. Она работала парикмахершей, когда встретила Бен Али, и родила их первую дочь, когда тот еще был женат на своей первой супруге. Когда 23 года назад Бен Али пришел к власти в стране, Трабелси стала именем нарицательным, синонимом алчности и коррупции, которая пропитала общество насквозь. Так, один из многочисленных родственников Лейлы Трабелси держал у себя в саду тигрят, которых кормил отборной говядиной. Вышедшие на свободу тунисские политзаключенные и правозащитники требуют отставки всех ставленников семьи, а писатель Абдель-Азиз Белкодия разместил в Фейсбуке огромный документ – подробное описание того, как Бен Али и его клан нажили свое 5-миллиардное состояние путем нелегальной приватизации, захвата банков, бизнесов и медиа, а потом вложили деньги в недвижимость в Канаде, Женеве, Париже и, разумеется, Куршевеле. Они вели себя так, словно Тунис принадлежал им.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
В тяжелое положение попадает мозг, вынужденный анализировать дискуссию между Рамзаном Кадыровым и Владимиром Жириновским. Отвязанным национал-популисту из Госдумы противостоит отмороженный глава Чечни, явочным порядком введший в республике шариат. Это непримиримый поединок гонореи с сифилисом. Россиянам предлагается выбрать из этих двух вариантов. Насчет того, чтобы подлечиться и от того, и от другого, даже речи не идет. Это уже непривычный прыжок на старые грабли, вид спорта, в котором мы первенствуем с большим отрывом. Это редкий по красоте смертельный номер с прыжком двумя ногами на две пары старых грабель одновременно. Вы слышите барабанную дробь? Это Россия устремилась в свое очередное вперед. Короче, ждем результата.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причиной убийства стали нетерпимость, идеологическая
ненависть. Акция протеста живого города прошла в виде схода незапрещенного закона.
Серия одиночных пикетов, начиная с 3 января, проходит по одной и той же.
Заявление это ничего не говорится о разоружении группировки.
Это отравляющая атмосфера, и в значительной степени она берет начало здесь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».